говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе» перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте. 75-летие трагедии Бабьего Яра. Дата не просто печальная, но и поучительная с точки зрения нашего распоряжения исторической памяти. Наш гость сегодня историк, ответственный секретарь общественного комитета по увековечиванию памяти жертв Бабьего Яра Виталий Нахманович. На самом деле, вот это вот понятие «Холокоста от пуль», его ведь не было в советской историографии и в историографии вообще. Главным таким вот центром Холокоста, такой трагедии для евреев в Европе, был всегда Аушвиц. И то, что задолго до того, как там стала работать эта машина уничтожения здесь, в Украине, людей просто расстреливали в ярах. Бабий Яр — это же просто символ этого расстрела. Таких яров немало по всей территории Украины, в Белоруссии, в Литве. Об этом стали почему-то говорить только в последние годы.
Где говорить? Проблема же в том, что мы живем до сих пор в европоцентричном мире. То есть для Европы история Холокоста — это история Аушвица и лагерей смерти, где, собственно, убивали европейских евреев. Они даже не знают, что некоторое количество европейских евреев убивали на территории бывшего Советского Союза. У нас всегда говорили про Бабий Яр, про другие места. Именно здесь, в бывшем Советском Союзе и в государствах, возникших на его обломках, именно Бабий Яр и другие Бабьи Яры были символом Холокоста. Поэтому то, что французский священник Патрик де Буа открыл для Европы Холокост на территории бывшего Советского Союза, придумал, немножко странно звучащее, в основном по-русски или по-украински, название «Холокост от пуль», это же факт истории сознания Европы, а не нашего. Понимаете, это как рассказывать индейцам об открытии Америки. Примерно та же история. Нам рассказывают теперь, что у нас был Холокост. Да знали мы, что у нас был Холокост от пуль? Никакого открытия с нашей точки зрения не произошло.
Ну, с другой стороны, может быть, еще проблема в том, что в Советском Союзе тоже особо не старались об этом Холокосте от пуль говорить, да? И Бабий Яр здесь всегда был местом гибели мирного населения, а не местом Холокоста.
Да, но, с другой стороны, Бабий Яр был одним из мест, где именно при Советском Союзе, так сказать, кристаллизовалось еврейское национальное самосознание. Вот то независимое еврейское движение, которое возникло в Советском Союзе на рубеже 70-х, в конце 60-х, оно одно из точек своего конституирования, формирования своего самосознания, имело именно память о местах Холокоста, да, то есть на уровне общественного неформального сознания всегда было известно, что такое Бабий Яр и что такое все другие места уничтожения мирного населения. Так что мы не можем сказать, что здесь этого не было. То, что это осталось внутри, это другое.
Знаете, вокруг этого места вообще уже сколько десятилетий идут дискуссии, которые, как ни удивительно, даже сейчас выглядит нескончаемо. Потому что про Бабий Яр стали говорить, как про это место такой трагедии, про символ такой трагедии, еще когда шла Вторая мировая война, да, в Оренбург. Или... Да. Озеров писал тогда стихотворение свое, это были буквально 40-е годы. Потом это все замалчивалось, потом построили этот памятник, так сказать, мирным жителям. Но мемориального парка как не было, так и нет даже сейчас. На этой территории, там, с одной стороны, есть место памяти, с другой стороны, есть место отдыха. Они как-то соседствуют. Люди могут спокойно там гулять, отдыхать. И все это буквально в двух минутах от памятников, которые посвящены жертвам Бабьего Яра.
Там не место памяти, а огромное количество мест памяти. Ведь каждый памятник – это фактически отдельное место памяти. Что эти памятники ставили совершенно разные организации, люди, структуры. Они никак не координировали свою деятельность с другими организациями, людьми, структурами, которые ставили другие памятники. И каждый приходит к своим памятникам, отмечает свои даты, свои трагедии, не ходит к другим и знать их не знает. То есть начать с того, что сегодня это не место памяти, а место огромного количества памяти. Оно не соседствует с местом отдыха. Оно фактически является местом отдыха. Да? То есть на самом деле это или место отдыха, или просто какой-то заросший лесопарк, где почему-то стоит огромное количество памятников. Совершенно непонятно, почему для человека, который просто зашел с улицы. Потому что не надо делать иллюзии, что там реально есть какое-то место памяти. Там есть место, куда 4 раза в году приходят отметить те или иные памятные даты. Все остальное время это никакого отношения к памяти не имеет.
Это странно, согласитесь?
Нет, это не странно, если принять для себя одну вещь, которую я вот лично для себя сформулировал достаточно недавно, что Бабий Яр – это не место трагедии, произошедшей во время Второй мировой войны. Бабий Яр – это живое место, которое отображает историю Украины на протяжении всех 75 лет. Более того, она имеет даже предысторию, потому что исторический некрополь там межконфессионально сформировался, в общем, еще с дореволюционных времен. Так вот, все, что происходит в Советском Союзе, теперь в Украине, оно все отражается в Бабьем Яру. Какая проблема? вот сегодня, ту, которую я обозначил, мы не можем найти никакого взаимопонимания в Бабьем Яру. Проблема в том, что мы его не... Почему мы не можем? Потому что мы его не ищем. И кто его не ищет? Евреев устраивает, что есть еврейские места памяти, еврейские дни памяти. Цыган свои, если им дают это пространство, с ними своя проблема. Украинцев свои, и никто не ищет этого взаимопонимания. Да, конечно, это отражение того, что происходит во всей Украине. Да, у нас во всем обществе проблема расколотости, да, мы не можем найти, не то что взаимопонимание, мы не можем решить, куда мы идем, то есть что мы строим. Если вы помните, когда Кучму назначали премьер-министром, он спросил: вы мне скажите, что вам построить, социализм или капитализм? Я вам построю. Так вот мы до сих пор не решили, что поручить строить условному Кучме. Конечно, такого рода взаимопонимание чисто на глобальном уровне, но отрабатываться он может только на локальных уровнях. То есть, если мы найдем взаимопонимание в Бабьем Яру, это будет некоторым шагом к поиску взаимопонимания во всем обществе. Там конкретный Бабий Яр, там Быковня, еще там куча всяких, так сказать, разных мест в Украине, где сталкиваются много разных трагедий. И на сегодняшний день они, к сожалению, только сталкиваются.
Мне казалось, что после 2014 года, когда вот эти вот, так сказать, трагичность жизни украинского государства приобрела такое реальное измерение, возможности найти такое взаимопонимание стало, должно было стать намного проще, больше, по крайней мере, возможностей, я бы так сказал, да?
Я тоже думаю, что их стало больше. И на самом деле то, что происходит сегодня с этим 75-летием, хотя я очень скептически отношусь вообще к летию, да, потому что известно, дата прошла, все забыли. Но тем не менее, мне кажется, что в этом году есть больше именно попыток найти какое-то взаимопонимание и взаимодействие между разными структурами, государством, общественными организациями, чем было раньше. Потому что раньше все было или на просто сугубо формальном уровне, или на таком уровне, что приезжают там иностранные какие-то благодетели, говорят: мы сейчас все оплатим, тут замечательно все проведем, вы только придите и скажите два слова, скажите, класс, всех все устраивает. Сегодня все-таки есть какая-то дискуссия, она непрофессиональная, она очень любительская, она ведется людьми, которые, в общем, плохо разбираются в предмете, но... С другой стороны, а где вы возьмете других людей? Понятно, что есть люди, которые специалисты в какой-то узкой теме. Есть огромное большинство, которые что-то поверхностно не знают. Понятно, что у нас нет вообще в государстве принципа привлечения экспертов реального. Да? То есть эксперт у нас привлекается для того, чтобы научным образом сформулировать заранее имеющееся мнение. А вот так, чтобы привлечь экспертов, которые скажут, вот как бы надо правильно сделать, какие есть риски, какие есть проблемы, какие могут цели, такого у нас нет. С другой стороны, у нас само то, что называется профессиональное экспертное сообщество, достаточно успешно себя дискредитирует. Лояльностью, беспринципностью, скажем откровенно, да, готовностью просто продавать свои профессиональные умения. Какое состояние в обществе, такое состояние в государстве. Вопрос в том, что вот такие места, как Бабий Яр, по идее, должны быть свободны от любого коммерческого интереса. Потому что вроде бы, ну что тут заработаешь, в смысле денег на этом Бабьем Яру. И тут можно было бы попробовать разговаривать исключительно на уровне смыслов, ценностей, идей. К сожалению, мы прекрасно знаем, что и сюда, так сказать, умудряются приходить люди с деньгами и пытаться эти деньги или реализовать, или наоборот заработать. А когда появляются деньги, вокруг них появляется куча всяких людей, которые умеют эти деньги осваивать. И...
А что можно освоить в Бабьем Яру, Виталий?
Как что можно освоить в Бабьем Яру? В Бабьем Яру можно освоить, например, речь идет о копейках, да, к 75-летию. Арсений Петрович Яценюк, бывший наш премьер-министр, очень хотел что-нибудь воздвигнуть в Бабьем Яру. Потому что там уже есть 30 памятников, ему казалось недостаточно. Он считал, что ну как же, говорил он на оргкомитете государственном, который он возглавлял, будет 75-летие, а мы ничего не построили. А где же материальные следы нашей бурной отмечательской деятельности? И это решили воздвигнуть там аллею праведников. Идея давно висевшая вот. Потом, значит, возмутились еврейские общественные организации. Что значит аллея праведников, когда жертвы до сих пор нормально не увековечены? Хорошо, сделаем еще аллею жертв. А как мы их сделали? Да вот же тут есть проекты. Тут же появились люди с готовыми проектами. У нас уже 100 лет назад все нарисовано. Класс, сказал Яценюк. Значит, у нас уже все есть. Мы будем это воплощать. И тут же выделил 30 миллионов гривен. Копейки, согласитесь, да, на сооружение всей этой петрушки. Все деньги пошли, конечно, в город. Дальше, слава богу, Яценюка, потом Гройсмана удалось убедить, что давайте не садить скоропалительно каких-то памятников новых уже, от этих деваться некуда. Но деньги-то пошли, распоряжение поставлено, освоить их надо, 30 миллионов-то гривен. Поэтому будут созданы аллея жертв, аллея праведников и еще аллея чего-то там в виде просто наново замощенных дорожек. и поставленных фонарей. Но это копейки, да, потому что речь идет о том, что такое же количество миллионов только в твердо конвертируемой зеленой валюте разные иностранные и местные миллиардеры собираются выделить на строительство в Бабьем Яру, точнее, в данном случае на территории бывшего еврейского кладбища, музея Холокоста. Они еще, бедные, до сих пор толком не решили, что это будет музей. То ли музей Бабьего Яра, то ли музей расстрела евреев в мире, то ли музей Холокоста вообще, то ли музей Холокоста в бывшем Советском Союзе. Но они уже пришли сюда, они уже устраивают презентацию своих проектов и говорят, вот мы сделаем международный фонд, деньги и все такое. Ну, вы понимаете, что найдется огромное количество людей, которым объяснит, что правильно, ребята, вы правильно делаете. Только вы понимаете, что делать это должны через нас. Ну, деньги же найти правильным путем. Законченностью, с моей точки зрения, мог бы стать мемориальный парк. Ну, то есть ничего там не строить на это. Понимаете, это же территория сплошные кладбища. Или физические кладбища реальные, или кладбища, созданные нацистами во время войны. Территория захоронения. Ну, не надо ничего строить на территории захоронения. Значит, там можно это пространство как-то организовать, привести в порядок, чтобы люди заходя, да, понятно, в мемориальном парке. Ну, возьмем вот маленький кусочек земли в центре Киева, парк Славы. Ну, оформлен тоже вполне эклектично, да. Вот тебе, значит, аллея Славы, вот тебе мемориал Голодомора, вот тебе еще что-то в промежутке, какие-то памятники там героям. Но неважно, человек, попадающий в это пространство, очевидно понимает, где он находится.
Потому что здесь не загорают.
Да, ну, что, в общем, загорают, и пиво, если пьют, то аккуратно, и с оглядкой, и дискомфорт. Точно так же должен выглядеть и Бабий Яр. Что касается музея, допустим, да, нужен музей, конечно, нужен музей. Только надо решить, чего музей. Потому что, извините, что такое Бабий Яр? Да, это для всего мира символ Холокоста. Но мы-то знаем, что в Бабьем Яру, да, безусловно, то есть евреи, понятно. Но так получилось, что там убивали еще огромное количество других людей.
Разных национальностей.
Это факт. Значит, все это должно быть отражено, наверное, в этом музее.
Ответственный секретарь общественного комитета по увековечиванию памяти жертв Бабьего Яра Виталий Нахманович в программе «Радио Свобода. Дороги к свободе». Программу сегодня ведет Виталий Портников. Но, с другой стороны, скажу, во многих городах мира вот такие пространства, они получали некую завершенность именно тогда, когда возникал симбиоз памяти и архитектурного решения. Я всегда думал, что вот действительно мы, украинские евреи, всегда боролись за то, чтобы вообще люди помнили, что это нас там убивали, я не знаю, ваших родственников, моих родственников там в этом Бабьем Яру просто расстреляли. Но, с другой стороны, всегда боялся, что произойдет, так сказать, поворот маятника, и не будут помнить действительно про других. Да, конечно, подавляющее число жертв – это евреи, люди погибли, потому что они евреи, но там есть люди, которые вообще не были евреями, которые погибли, потому что они были там военнопленными, они были украинскими националистами, и они тоже заслуживают нашей с вами памяти.
Нюанс заключается в том, что есть понятие кладбища, и оно накладывает некоторые ограничения на архитектурные решения. Должно накладывать, скажем так, ну, с моей точки зрения, и, к сожалению, большое количество других людей. Что за содержание? Содержание имеет одну большую проблему. Она называется уникальность Холокоста. До сих пор в массовом, так сказать, сознании, и не только в массовом, но и в достаточно большой степени в научных кругах, ориентированных на еврейское сознание, существует тезис о том, что Холокост – это уникальная трагедия, которая ни с чем не может быть сравнена в истории, и которая фактически находится вообще вне истории. То есть вот была Вторая мировая война, а был Холокост, их спокойно можно развести. То есть, например, вот не было бы Холокоста, а все было бы точно так же. То есть это вопрос мировоззренческий, да, то есть любая попытка создать какой-то музей или любой центр наталкивается на вот эту проблему, да, уникальность Холокоста. То есть в радикальном варианте это речь идет о том, что так, вот Холокост, Бабий Яр – это только Холокост. А то, что там кого-то еще убили – ну, это случайно получилось. Есть евреи и евреи, да, не все евреи интегрированы в еврейскую национальную жизнь и определяют ее ход, ее ценности, ее, так сказать, приоритеты, да. То есть мы с вами не являемся теми евреями, которые являются членами еврейской организации, их лидерами, выступают на еврейских форумах и выступают от имени евреев, правильно? Значит, то есть мы не те люди, которые формируют, так сказать, еврейский взгляд на этот вопрос. Среди, которые формируют этот взгляд, идея уникальности Холокоста, конечно, ну, доминирует. Есть второй, да, то есть более либеральный подход, который говорит, ну да, понятно, вот Холокост, а где-то по бокам, на окраине другие трагедии. Да, тут, ладно, пожалуйста, да, говорят, ну там вот в стране. Проблема заключается не в том, что, понимаете, Холокост, если он уникален, то он уникален не во Вторую мировую войну, да, то есть речь о том, что он уникален вообще. То есть его нельзя сравнивать ни с армянским геноцидом, ни с Голодомором, ни с чем, да, то есть это такая радикальная позиция. Все остальные трагедии происходили более-менее локально и являются трагедией, признанной локально. Вот Голодомор – это трагедия для Украины. Армянская геноцид, это для армян, да? А Холокост, поскольку он происходил по всей Европе, да, он вроде, так сказать, в силу своей природы, о нем помнят в разных странах. И поэтому получается, что о нем и говорят всюду, да? То есть вот это вот, ну да, понятно, Холокост, все знают про Холокост. Кого не спроси, все знают про Холокост. Кто знает про Голодомор? Только украинцы, да, или те, кто интересуется Украиной. Холокост можно рассматривать как некую универсальную трагедию, да, как символ просто всех остальных геноцидов. Ну, вот как мы говорим, допустим, о революции.
Это тогда не символ, а концентрация геноцидов такая, по сути.
Ну, как модельный геноцид, да? То есть, вот как мы говорим, революция какая? Французская революция. Это модельная революция, от которой мы дальше пляшем. Она не уникальная, да? Она просто, она именно универсальная. Она является моделью для других революций, причем для тех, что были до нее тоже, да? И до, и после, и пожалуйста. То есть, также можно попробовать говорить о Холокосте, да, как, именно как о модели геноцидов, как модели вот таких. Тогда понятно, почему здесь нужно говорить и о других жертвах Второй мировой войны. Хотя моя идея вообще музея Бабьего Яра такого, ну, абсолютно абстрактная, это вот некое такое вот сооружение, существующее вот в двух плоскостях. Грубо говоря, вот вертикально идет музей Холокоста, а горизонтально идет музей Бабьего Яра. И тогда и вот эта точка, расстрел евреев 29-30 сентября 1941 года, хотя расстреливают евреев не два дня, да, вот она, которая точка, которая ввела Бабий Яр в мировую историю. То есть, если бы не было вот этого массового расстрела, да, это было бы местной трагедией, это было бы, ну, как Дробицкий яр в Харькове, как Яновский лагерь, что угодно. Да, это места трагедии, но это не символы, это не места мировой истории. Бабий Яр – место мировой истории. Вот эта точка ввела Бабий Яр в мировую историю. Вот в этой точке пересекается история Холокоста и история Бабьего Яра, которые существуют вообще немножко в разных плоскостях. Вот так бы я видел этот потенциальный музей Холокоста, но точно не на кладбище, не на месте расстрела.
Но, в принципе, вы считаете, что придет к какому-то взаимопониманию относительно будущего Бабьего Яра? Или вот пройдет 75-летие, об этом опять забудут там, до 80-летия, как это часто уже бывало?
Точно никакого взаимопонимания к 75-летию не будет.
Ну, это понятно.
Понятно,
это
вас, да. Конечно, большое подозрение, что 30 сентября Бабий Яр опять закроют на ключ на ближайшие 5 лет, следующей круглой даты. Я еще раз говорю, это все самым непосредственным образом связано с будущим Украины. Если Украина наконец-то найдет в себе силы начать двигаться по пути поиска ценностей, потому что, извините, безвизовый режим в Европу и торговая ассоциация с Евросоюзом – это не ценности. То есть это ценности на уровне кошелька, да, но это не ценности высшего порядка. К сожалению, моему большому, до сих пор у нас национальная идея заключается в том, что надо, чтобы все хорошо жили. Ну, все хорошо жили – это национальная идея, ну, как бы, я не хочу уже совсем, так сказать, употреблять слова, да, но это не человеческая идея, да? Это идея была низкого порядка, да, чтобы все хорошо жили. Кушали, спали, одевались, обувались, там, ну, вот, на уровне удовлетворения минимальных жизненных потребностей.
Да? И без этого тоже общество не функционирует.
Безусловно, да, но только на
это… У нас уже была идея без этого. Одна.
Замечательно, да, да, но и только на этом одном общество тоже не может функционировать. Да, потому что, ну, возникает простой вопрос, который, собственно, возник примерно 2 года назад. А умираем-то мы за что?
Ну, мне казалось, что, допустим, тот же Майдан 2013-2014 года, это было не столько защита идеи лучшей жизни, так сказать, в материальном плане, сколько защита идеи такой справедливости, может быть, абстрактно понятой. Но она разделялась в этом вот своем измерении очень многими участниками протестного движения. Справедливость – это уже не благосостояние, это что-то другое.
Безусловно. Но я хочу напомнить, что это был 4-й Майдан в истории Украины, да? 4-й за 25 лет. Да? Революция на граните, Украина без Кучмы, Помаранчева – это. Да, то есть есть некое, как говорил Гумилев, пассионарное меньшинство, которое выходит, безусловно, с идеями. Все майданы в Украине были за идею, и они возникали не по материальному поводу. Все майданы, которые пытались собрать по материальному поводу, они проваливались, знаете, эти, там, податковые майданы и все такое.
Налоговые.
Да. Массовые майданы всегда были за идею. Вопрос в том, что после этого все равно власть и формирование повестки дня оказывалось в руках людей, то есть адептов идеи лучшей жизни.
Но вы сами говорите, что это за них голосуют люди?
Правильно.
Значит, людей волнует эта лучшая жизнь.
Совершенно верно. Совершенно верно, да. Но если я же не против того, чтобы люди жили достойно. Я против того, чтобы люди замыкались на этом, да, чтобы потолком ценностей была квартира, машина, икра черная, икра красная, заморская баклажанная.
Но подождите, но в таком случае вы должны объяснить, как это согласуется с идеей, так сказать, нахождения согласия вокруг Бабьего Яра.
Потому что идея согласия вокруг Бабьего Яра – это идея ценности чужой жизни. Чужой, а не своей, во-первых, да? Вот в чем дело. Жизни чужой. Понимаете, если я хочу, чтобы я жил лучше, меня не интересует, как живет мой сосед. Понимаете, у нас очень много разговаривают о борьбе с коррупцией. Нельзя победить коррупцию, если у вас национальная идея жить лучше. Потому что если я беру взятку, я живу лучше. Если я даю взятку, я тоже решаю какие-то свои проблемы, чтобы жить лучше. А поскольку ничего, кроме жить лучше, у нас нету, то вы не можете объяснить человеку, почему он не должен брать взятки. Если моя задача – жить лучше, так ценности наши, да, наша национальность – жить лучше. Значит, почему не взять взятку? Ты будешь лучше?
Ну, потому что тебя посадят. Люди, которые борются с коррупцией, они говорят, потому что мы будем жить лучше, если вы не будете брать взяток. Вот.
Дело не в этом, да, то есть человек не должен брать взятку, потому что это аморально. Же есть некие ценности, которые вне положены, которые не связаны с физическим существованием человека.
Мы перешли к ценностям нравственного порядка. И вот вопрос, ну, готово ли украинское общество сегодня воспринимать, вот, сказать, увековечение памяти жертв Бабьего Яра именно как ценность нравственного порядка, а вместе с этим еще и ответственность брать, между прочим. Потому что это же тоже еще вопрос.
Совершенно верно. Вот вопрос ответственности, это очень правильно. Потому что я не зря сказал, что вся традиция увековечения памяти Бабьего Яра, в частности, сводится к тому, что приедут богатые евреи за границей, и нам тут увековечат эту годовщину. Потом мы едем, 5 лет мы поживем без них. Опять же, дело же не только в одном Бабьем Яре. Я вам хочу напомнить, что мемориал Голодомору в Киеве был воздвигнут просто потому, что один конкретный человек, больной этой идеей, злоупотребил служебным положением, да, очевидно, и просто вот воспользовавшись тем, что он был президентом Украины, продавил создание мемориала Голодомору. То есть это не было никаким общественным консенсусом, это просто один конкретный человек. Я не осуждение говорю этого человека.
Ну, может, вообще все такие вещи так происходят очень часто в таких странах с оформляющимся общественным сознанием, когда кто-то берет на себя ответственность.
Безусловно, но вы понимаете, ситуация заключается в том, что, ну вот он взял на себя ответственность, он ушел, и все, вот он умерло в том виде, в котором он его оставил. Там должна была построена вторая очередь, там должно быть какое-то существование. Я не обсуждаю, что там получилось. Мне не нравится тоже с точки зрения, но это не важно, мало ли что мне нравится или не нравится. Сам факт, что никто не взял на себя ответственность за это место, ни персонально, ни институционально. Ни последующие президенты, ни какой-то общественной структуры, да. На самом деле, это памятник Ющенко. Да, вот был человек по имени Ющенко, вот он был, стал президентом. И он это построил, да, вот как Лоренцо Медичи, да, вот построил много чего в Флоренции. Да, не было бы его, да, ничего бы и не было, да. Вот так и здесь, не было бы Виктора Андреевича Ющенко.
Не было бы свечи Голодомора.
Да.
Ну, это, кстати, очень важный урок Бабьего Яра, которым стоит понять, потому что можем даже завершить эту программу этой мысли, что вообще на самом деле вот, вопрос того, как будет выглядеть в будущем это место скорби, оно зависит от этой общественной ответственности, от готовности эту ответственность себя брать. Вот это и надо вырабатывать. Гостем нашей сегодняшней программы был ответственный секретарь Общественного комитета по увековечению памяти жертв Бабьего Яра Виталий Нахманович. Спасибо, Виталий, что вы были с нами. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Разогнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.